Издательство «Эксмо».
Камилла Лекберг. «Серебряные крылья». Сегодня рано утром во время перевозки совершили побег двое заключенных, отбывающих срок за убийство. Когда конвой сделал вынужденную остановку на трассе Е4 на широте Гренне, они воспользовались случаем и убежали в лес. На место было вызвано несколько полицейских патрулей, однако поиски беглецов пока не принесли результатов. По словам начальника пресс-службы пенитенциарного ведомства Карин Мальм, эти двое мужчин не представляют угрозу для общественности. Из газеты «Aftonbladet» от 5 июня. Фэй запустила кофемашину. Пока готовился ее эспрессо, она подошла к высоким кухонным окнам и посмотрела наружу. Как всегда, вид очаровал ее. Дом в Раве стал для нее раем на земле. Деревушка невелика, всего 200 постоянных жителей. Всю Раве можно обойти минут за 5, если идти очень медленно. Но посреди маленькой площади находился ресторанчик. Такой вкусной пиццы и пасты, как там, Фэй нигде не доводилось пробовать. Каждый вечер в ресторанчике яблоку негде было упасть. Иногда появлялись туристы, особенно сейчас, ближе к концу мая. Сюда заглядывали восторженные французские велосипедисты или американские пенсионеры, взявшие на прокат трейлер и теперь осуществлявшие свою мечту увидеть Италию. Покуда взрослые дети недоумевали, с какой стати родители упорно желают жить собственной жизнью вместо того, чтобы сидеть в няньках со своими внуками. Но никаких шведов. С тех пор, как Фэй купила здесь дом, она в глаза не видела ни одного соотечественника, что само по себе стало решающим фактором при выборе этого места. В Швеции ее узнавали на улицах. В Италии Фэй предпочитала оставаться инкогнито. Купленный ею красивый старый дом располагался не в самой деревушке, а в 20 минутах ходьбы от нее. Он стоял высоко на холме, оплетенном виноградниками, тянущимися к самому дому. Фэй обожала спускаться и подниматься по склону, чтобы сходить в лавочку за хлебом, сыром и вяленым прошутто. Банальнейший стереотип жизни в итальянской глубинке, и она наслаждалась им на все 100. И не только она, но и ее мать Ингрид, а также Керстин и Жильенна. Прошло 2 года с тех пор, как Як, бывший муж Фэй, был приговорен к тюремному заключению. За это время 4 женщины стали маленьким сыгранным квартетом. Здесь и далее предыдущие события жизни Фэй описаны в романе «Лекберг. Золотая клетка». Ингрид и Керстин наперебой баловали Жюльенну, и теперь, когда Керстин проводила все больше времени вдали от них, Ингрид взяла на себя обязанности каждый день посылать ей новые фотографии Жюльенны. Когда эспрессо сварился, Фэй взяла чашку и вышла через гостиную на задний двор дома, где плеск и радостные детские крики говорили о наличии бассейна еще до того, как тот открывался взору. Гостиную Фэй любила. Потребовалось немало времени, чтобы обставить дом, но благодаря собственному терпению и усилиям одного из самых талантливых дизайнеров Италии, ей в конце концов удалось добиться того, чего она хотела. Толстые каменные стены дома предохраняли от зноя и давали прохладу даже в самые жаркие летние месяцы, но из-за этого внутренние помещения казались довольно темными. С этим удалось справиться за счет светлой мебели и многочисленных, хотя и ненавязчивых, ламп. Большие окна на задний двор также пропускали свет. Фэй очень нравилось, как гостиная почти незаметно переходит в террасу. Белая портьера мягко коснулась ее тела, когда она шагнула наружу. Сделав глоточек эспрессо, Фэй стала наблюдать за дочерью и матерью, которые ее пока не заметили. Жюльенна так выросла. Волосы у нее выгорели на солнце почти до белизны. Каждый день появляются новые веснушки. Она красивая, здоровая и счастливая. Все то, чего только могла бы пожелать ей Фэй. Все то, что сделалось возможным благодаря жизни без Яка.
«Мама, смотри, я могу плавать без нарукавников!»
Фэй улыбнулась и сделала удивленное лицо, чтобы показать дочери свое восхищение ее достижениями. Жюльенна плавала в глубокой части бассейна по собачьей, тяжело дыша, но прекрасно обходилась без нарукавников с медвежонком Бамсе, которые остались лежать на бортике. Ингрид, привстав, напряженно следила за внучкой, готовая в любую секунду кинуться на выручку.
Не волнуйся, мама, она справится.
Фэт хлебнула еще эспрессо, тот стремительно заканчивался, и сделала несколько шагов по террасе. Теперь она пожалела, что не сварила себе капучино.
«Жюльен упорно заплывает на глубину», — сказала мать Фэй с выражением легкого отчаяния на лице.
«Это у нее от матери».
«Да уж я в курсе».
Ингрид рассмеялась, и Фэй в очередной раз за эти два года поразилась, какая красивая у нее мама, несмотря на все, что ей выпало пережить. Только Фэй и Керстен знали о том, что Ингрид и Жюльенна живы. Для мира они умерли. Жюльенна якобы убита своим отцом, теперь отбывавшим в Швеции пожизненное заключение за убийство. Он чуть было совсем не сломил Фэй. Любовь к нему превратила ее в жертву. Но в конце концов его козыри оказались биты. Фэй подошла к матери и уселась рядом с ней в плетеное кресло. Ингрид по-прежнему в напряжении и продолжала следить за Жюльенной.
«Тебе обязательно снова уезжать?»
— спросила она дочь, не сводя глаз с девочки.
«День нашего выхода на американский рынок приближается большими шагами. К тому же много дел перед новой эмиссией. Если мне удастся провернуть сделку в Риме, та компания станет важным дополнением к Ревенш. Владелец Джованни хочет ее продать. Осталось только убедить его, что моя цена — лучшее предложение, которое он может получить. Но, как и все мужчины, он сильно переоценивает самого себя».
Ингрид перевела встревоженный взгляд с Жюльенны на Фэй.
«Не понимаю, почему тебе по-прежнему приходится так много работать? В Ревенш у тебя осталось всего 10%, и теперь ты можешь до конца жизни и пальцем не пошевелить после того, что ты выручила за свои акции».
Фэй пожала плечами, допила эспрессо и поставила чашку на плетеный ротанговый столик.
«Видишь ли, иногда мне кажется, что я с удовольствием осталась бы здесь с вами. Но ты меня знаешь, через неделю я засохну от скуки. Да и сколько бы акций у меня ни было, Ревенш — мое дитя, и я пока остаюсь председателем правления. Кроме того, я чувствую огромную ответственность перед всеми женщинами, которые вложились в Ревенш, и теперь владеют акциями. Они дали шанс мне, предприятию, и я хочу показать, что они не ошиблись. Но в последнее время подумываю о том, чтобы снова выкупить большую долю, если кто-то захочет мне ее продать. Они в любом случае уйдут с доходом».
Ингрид чуть заметно приподнялась, когда Жюльенна повернула у дальней стенки бассейна.
«Да-да, женская солидарность и все такое», — проговорила она. «Возможно, я смотрю на все это немного иначе, чем ты».
«Сейчас другие времена, мама. Женщины объединились и поддерживают друг друга. Как бы то ни было, Жюльенна не возражает против того, что я ненадолго съезжу в Рим. Мы с ней вчера об этом говорили».
«Ты знаешь, что я горжусь тобой? Ты такая молодец».
Фэй взяла Ингрид за руку.
«Да, знаю, мама. Последи за нашей попрыгуньей, чтобы не утонула, а я скоро вернусь домой».
Фэй подошла к краю бассейна, где Жюльенна, фыркая, пыталась держаться на плаву.
«Пока, моя дорогая, я уезжаю».
«Пак!»
Конец слова утонул в воде, когда Жюльенна попыталась помахать, не переставая плыть. Краем глаза Фэй отметила, как Ингрид поспешила к бассейну. В гостиной она взяла уже сложенный чемодан на колесиках. Лимузин, который отвезет ее в Рим, наверняка уже прибыл. Подняв красивый чемодан от Луи Виттон, чтобы не поцарапал начищенный деревянный пол, Фэй направилась к двери. Проходя мимо кабинета Керстен, она увидела, как та спит, уткнувшись во что-то на мониторе компьютера, сдвинув очки на самый кончик носа.
«Тук-тук, я поехала!»
Керстен даже не подняла глаз. Меж ее бровей пролегла глубокая озабоченная морщинка.
«Все в порядке?»
Фэй, шагнув в комнату, поставила чемодан.
«Даже не знаю»,
— медленно проговорила Керстен, не глядя на нее.
«Ты меня тревожишь. Что-то с новой эмиссией? Или с выходом на американский рынок?»
Та покачала головой.
«Пока не знаю».
«Мне уже надо начинать волноваться?»
Керстен ответила не сразу.
«Нет, пока нет».
Снаружи просигналила машина, и Керстен кивнула в сторону входной двери.
«Поезжай, закончи дела в Риме, поговорим после».
«Но
наверняка ничего серьезного».
Керстен улыбнулась, желая ее успокоить. Но когда Фэй двинулась к тяжелой деревянной входной двери, ее не покидало ощущение, что подступает нечто плохое, какая-то скрытая угроза. Однако она совсем справится. Ничего другого ей не остается. Такова уж она. Усевшись на заднее сиденье, Фэй махнула рукой шоферу, чтобы трогал с места, и откупорила маленькую бутылочку, поджидавшую ее. И пока машина неслась в сторону Рима, задумчиво подтягивала шампанское. Фэй разглядывала свое лицо в зеркале лифта. Трое мужчин в костюмах с интересом смотрели на нее. Она открыла сумочку от Шанель, выпятила губы и не спеша нанесла на них помаду «Ревенж». Потом заложила за ухо светлую прядь волос, накрутила обратно крышечку с выгравированной буквой «Р», и тут лифт остановился, достигнув холла. Мужчины подвинулись в сторону, давая Фэй выйти первой. Шаги по белому мраморному полу отдавались эхом. Красное платье затрепетало от ночного ветерка, когда портье придержал ей стеклянную дверь. «Такси, сеньора?» — спросил он. Не сбавляя шага, Фэй с улыбкой покачала головой. Выйдя на тротуар, свернула вправо. Машины на улице стояли неподвижно, гудели гудки. Водители ругались, опустив боковые стекла. Фэй наслаждалась свободой, возможностью побыть в одиночестве в городе, где у нее мало знакомых, и никто ничего не может от нее потребовать. Побыть свободной от ответственности, от вины. Встреча с Джованни, владельцем маленького семейного предприятия по производству косметики, которое могло бы удачно дополнить уже существующую линейку продукции «Ревенж», прошла великолепно. Как только Джованни понял, что не сможет использовать против Фэй техники доминирования и манипуляции, чтобы заставить ее согласиться на его условия, все повернулось в ее пользу. Фэй любила азарт игры. Очень часто по другую сторону стола переговоров оказывались мужчины, и все они совершали одну и ту же ошибку – недооценивали ее компетентность только на том основании, что она женщина. Когда позднее им приходилось признать себя проигравшими, следовала реакция двух типов. Одни уходили с деловой встречи, кипя от ярости, проникшись еще большей ненавистью к женщинам. А других ее знания и уверенность в себе возбуждали. Они выходили из-за стола переговоров с твердым комком в штанах и пытались пригласить ее на ужин. Вечер стоял теплый. Фэй чувствовала, как город буквально вибрирует вокруг, обнимая ее, даря все, без чего она соскучилась. Ее прогулка не имела конкретной цели. Шанс выпадет сам собой, если только отдаться биению пульса города. Скоро ей снова придется надеть на себя маску, мастерски играя свою роль на родине. Но сегодня вечером она может быть какой угодно, какой ей захочется. Фэй пошла дальше. Добралась до красивой, выложенной каменными плитами площади. Заплутала в лабиринте маленьких улочек. «Нужно потерять себя, чтобы возродиться», — подумала она. От тени дома отделился мужчина и хриплым шепотом предложил ей свой товар. Фэй лишь покачала головой. Мягко открылась большая дверь, окруженная желтым светом уличных фонарей, и два человека, мужчина и женщина, ждавшие снаружи, вошли внутрь. Остановившись на мгновение, Фэй огляделась, а потом решительно направилась к двери, которая вновь закрылась за вошедшими. Миниатюрный звонок. Над ее головой видеокамера. Фэй нажала на кнопку звонка, прислушалась, надеясь различить, как тот звучит внутри, но ничего не услышала. Наконец замок щелкнул, и дверь открылась. Ее глазам открылось огромное помещение, заполненное красивыми людьми и звяканьем бокалов. Прямо перед ней находилась стеклянная стена, за которой начиналась величественная терраса. Вдали, словно потерпевший крушение космический корабль, возвышался освещенный остов Колизея. В большом зеркале с золоченой рамой Фэй могла наблюдать, как прекрасно одетые люди о чем-то беседовали группками у нее за спиной. Женщины были молоды, красивы, со вкусом накрашены, одеты в элегантные короткие платья. Мужчины в целом несколько старше, но тоже прекрасно выглядящие, излучавшие спокойствие и уверенность в себе, те качества, которые часто придают человеку богатство. Долетавшие до нее обрывки разговоров свидетельствовали о том, что здесь говорят по-итальянски. В бокалы подливалось вино, они опустошались и снова заполнялись вином. Чуть в стороне стояли и целовались юноша и девушка. Фэй смотрела на них как зачарованная, не в силах отвести глаз. Совсем молодая пара, не старше 25. Парень высокий, красивый на итальянский манер, с изящной бородкой, большим носом и темными волосами, расчесанными на прямой пробор. На девушке дорогое платье цвета слоновой кости, облегающее бедра и подчеркивающее узкую талию. Темные волосы просто схвачены в хвостик на макушке. Кажется, они настолько влюблены, что ни на минуту не могут оторваться друг от друга. Длинные пальцы парня раз за разом скользили по загорелым бедрам девушки с внутренней стороны. Фэй улыбнулась. Когда ее взгляд встретился со взглядом девушки, она не отвела глаза, а продолжала спокойно рассматривать пару. Поднесла к губам напиток, коктейль «Виски Сауэр». Когда-то и она была также по уши влюблена. Однако любовь задушила ее, превратила в безвольную массу в золотой клетке. Внезапно девушка подошла к Фэй, прервав ход ее мыслей.
«Я и мой жених хотели спросить, не хочешь ли ты с нами выпить?» — проговорила она по-английски. «Мне показалось, что вам не нужна компания?»
— с улыбкой ответила Фэй.
«Твоя нужна. Ты такая красивая».
Девушку звали Франческо. Она родилась в Порту-Алегри на Атлантическом побережье Бразилии, работала фотомоделью и рисовала картины. Юношу звали Матео. Его семья владела империей отелей и ресторанов. Он тоже рисовал, хотя не так хорошо, как Франческо, со смущенной улыбкой объяснил Матео. Они оказались любезные, воспитанные, легко могли ее развеселить. Их жажда жизни и беззаботность заражали. Увлекшись, Фэй выпила еще два напитка. Без тени зависти она восхищалась их любовью, молодостью и красотой. Нельзя сказать, чтобы ей не хватало мужчины. Фэй хотелось самой управлять своей жизнью, не согласовывая ничего с другими. Но смотреть на эту молодую пару ей очень нравилось. Через час Матео извинился и удалился в сторону туалета.
«Мы скоро пойдем», — сказала Франческо. «Я тоже. Завтра мне ехать домой».
«Может быть, ты хочешь поехать с нами и продолжить вечер у нас дома?»
Фэй взвесила предложение, не отводя глаз. Упущенный сон она сможет возместить по дороге домой. Пока же ей не хотелось, чтобы вечер заканчивался. Она желала еще пообщаться с этой прекрасной парой. Такси затормозило перед высоким роскошным домом. Матео расплатился, они вышли из машины, и охранник в форме распахнул перед ними дверь. Квартира с огромными панорамными окнами располагалась на самом верхнем этаже. С балкона открывался вид на красивейший парк. По стенам висели черно-белые фотографии. Изучив их поближе, Фэй обнаружила, что на многих из них изображена Франческо. Из усилителей полилась какая-то итальянская музыка. За ее спиной Матео смешивал напитки, стоя у барной тележки, а Франческо рассказывала забавную историю, от которой Фэй смеялась так громко, как давно не смеялась. Фэй уселась рядом с Франческой на гигантский кремовый диван. Матео протянул им напитки, а потом уселся с другой стороны от Фэй. От опьянения приятно кружилась голова, уличный шум успокаивал, но все тело наполнялось напряженным ожиданием и возбуждением. Франческо отставила свой бокал на журнальный столик, медленно подалась вперед, провела мягкими пальцами по бретельке красного платья и поцеловала Фэй в ключицу. Горячие волны разлились по всему телу. Матео повернул к себе ее голову. Его губы приблизились, но в последний момент он ускользнул, коснулся губами ее шеи, пощекотал затылок, прежде чем поцеловать ее. Рука Франчески мягко гладила ее бедра, поднимаясь все выше, но в последний момент улетела и тут же, словно дразнясь, возникла на пояснице. Сначала они раздели ее, потом друг друга. «Я хочу видеть вас», — прошептала Фэй, — «вместе». В ее сознании возникло лицо Яка. Вспомнились все те случаи, когда он предлагал пригласить к ним в постель еще одну женщину. Фэй отказывалась. Не потому, что эта мысль не привлекала ее, просто было очевидно, что это нужно только ради него. С Франческой и Матео все было по-другому. Фэй пришла к ним ради них обоих. Не потому, что они надоели друг другу, их любовь и притяжение были так сильны, что перехлестывали через край. Их хватало еще на одного человека. Вся ситуация доставляла Фэй наслаждение. Она застонала, когда Матео наклонил ее вперед над Франческой и вошел в нее сзади. Заглянула в широко открытые глаза бразильянки, пока ее жених совершал в ней толчки. Франческа смотрела на нее пристально и томно, полуоткрыв рот.
«Мне нравится смотреть, как ты берешь ее, дорогой», —
шепнула она Матео. Для них Фэй оставалась лишь инструментом для усиления собственного наслаждения, но все же она чувствовала себя сопричастной. Когда Фэй почувствовала, что вот-вот кончит, Матео вытащил свой член. На диване образовалась куча из их обнаженных потных тел. Фэй никогда не доводилось испытывать ничего более прекрасного, чем участвовать в наслаждении этих двух красивых влюбленных людей. Она вся дрожала, когда Франческа придвинулась ближе к ней. Не сводя друг с друга глаз, они встали на четвереньки у края дивана и выгнули спины. Стоя позади них, Матео вставлял свой член то во Франческу, то в Фэй. Наконец Фэй кончила. Закричала в голос. Матео не смог больше сдерживаться, его дыхание стало тяжелым.
«В нее!» — шепнула Франческа.
Фэй почувствовала, как он стал еще больше, а потом взорвался. Потом они пошли, обнявшись, и легли втроем на большую кровать в спальне. Лежали и курили, передавая по кругу сигарету. Фэй выставила будильник в мобильном телефоне, чтобы не проспать, и попыталась заснуть. Через полчаса она оставила все попытки. Осторожно высвободилась и встала с постели, не разбудив юную пару. Они зашевелились, во сне обнялись и подползли ближе друг к другу, слившись воедино на том теплом месте в кровати, где только что лежала Фэй. Совершенно голая, она налила себе шампанского из открытой бутылки и вышла на балкон, прихватив бокал и бутылку с собой. Город переполняли свет и звуки, Фэй опустилась в шезлонг, забросила ноги на перила балкона. Теплый летний вечер ласкал ее обнаженное тело, щекотал и возбуждал. Однако этот незабываемый миг отравили мысли о выражении лица Керстен, когда та смотрела на экран в кабинете перед вчерашним отъездом Фэй из дома. Чтобы вывести из равновесия Керстен, требуется нечто экстраординарное. Она скала, которую расшибаются другие скалы, рассыпаясь в песок. Тут что-то не так. Фэй в задумчивости попивала шампанское, мысли ее неслись вскачь. Такой большой компании, как «Ревенж», многое могло пойти наперекосяк, ведь игра шла по-крупному. Большие деньги, большие инвестиции, большие прибыли, но и большие риски. Ничто не вечно. Ничто не бывает неколебимым. Фэй это знала как никто. Обернувшись, она еще раз посмотрела на красивую пару, спавшую в постели, улыбнулась им. Ей так не хотелось думать об озабоченном лице Керстен, не хотелось думать о предстоящем дне. Сейчас ей нужно другое.